Пока будет что охранять, будет и охрана. А когда охранять будет нечего, она все равно будет. Сначала я предъявил пропуск при входе. Потом у дверей кафедры. Там тоже сидела тетка и тоже толстая, как цистерна. Она меня не знает. Миллион раз мимо нее ходил, а она меня не знает. Пыхтит, смотрит пропуск, потеет. Интересно, зачем ей кобура с тарантулом, если она свой палец в предохранительную скобу ни за что не просунет? Увы, генотест подтверждает, что мы с ней, теткой, а не скобой, принадлежим к одному биологическому виду. Жаль. Все в порядке, проходите. Ну, спасибо тебе, родная, но обрадовала. В лаборатории не нашлось никого, лишь маячил одинокий студиоз, напрасно вскочивший с места при моем приближении. Зато в лаборантской я накрыл сразу двоих – Вацика и Сашку Столповского, лаборанта. Сашка сидел за столом и что-то строчил на листе бумаги. «А, дети подземелья», – сказал я. «Сачкуем?» «Хе-хе», – сказал Сашка и не поднял глаз. Вацик робко улыбнулся. Робко и виновата. Когда мне с ним не бывает неловко, он меня раздражает. Ему нужна накачка, как Лазову. А пока накачки нет, Вацик так и будет стоять и улыбаться. Заставить Сашку работать он не может. А оставить Лодыря в покое ему мешает принадлежность к породе выпрямителей пизанских башен. По-моему, прогресс гораздо чаще рождается не в борьбе идей, а в мучительном перетягивании каната на уровне классических инстинктов. «Ну, да сейчас, сейчас», — сказал Сашка, — «я скоренько». Я уже понял, что он пишет. Сегодня он был опять пойман на входе как злостно опоздавший и припровожден в караульное помещение. Очень зря. Сашка был задирист и мстителен. Такого он не прощал. И уже успел отослать Сельсину ядовитую объяснительную, а теперь потел над докладной в адрес начальника охраны. Я пробежал бумагу в полвзгляда. Документ был неотразим и изобличал всю гнусную подноготную вахтерши, которая из-за явно неполного служебного соответствия, выражающегося в служебной медлительности, допускает образование при входе в корпус очереди мерзнущих сотрудников вследствие непрерывного рассказывания означенной вахтершей анекдотов сомнительного свойства и обсуждения интимной жизни начальника охраны непосредственно в рабочее время. А также, это все знают, бегает за пивом в буфет, бросая свой пост. Были в бумаге и трогательные слова о добросовестности, о попранном служебном долге, о палках, торчащих в колесах глобальной энергетической и о поврежденной электрической плитке, используемой в нарушение противопожарной инструкции от 18 ноября 2027 года. «Силен», — сказал я, — «тебе бы должность, был бы страшен». «Угу», — сказал Сашка, — «естественно, вследствие служебной медлительности». «Бросай рукоделие, студенты ждут». «Много?» — испуганно спросил Вацик. «Много-немного, а один ждет. Может, еще подойдут. Ты чего уши развесил? Бери этого Лодыря за зебры, чтоб бумагу не изводил, и тащи. Ему вкалывать надо». «А в Канаде мамонта оживили», — вдруг сказал Сашка. «Вы не слышали?» «Нет», — сказал Вацик. «По экрану показывали», — сказал Сашка и даже облизнулся в предвкушении. «Что, никто не видел? Ну так я вам расскажу. 5 лет генокод читали, пока разобрались. Своих-то мамонтов они еще в палеолите всех повыбили. Так наши им по линии добрососедства от Березовского музейного полхвоста за валюту. Неужели не слышали? Сделка века. Ну, долго, я вам скажу, они мыкались, ну, пока своего не воспроизвели. У них там целая программа была. Первый зверь экспериментальный, а потом, значит, нарастить поголовье и пустить вольным выпасом по всей Канаде, ну, чтобы мясо всегда свежее было. Коровы, свиньи повымерзли, так? Так, это раз. Мяса всем хочется, два. Овцы-быки ихние, мелюзга с рогами, там смотреть не на что. Мамонту в подметки не годятся. Ну, вырастили, значит, канадцы мамонта в лаборатории. Так он им все приборы ногами передавил, и пришлось его раньше времени из-под контроля на вольный выпас. А он там взял, да и сдох через 2 дня. «Замерз», — хмыкнул я. «Напутались с генокодом?» — спросил Вацик. «Куда там?» Начал было этот мамонт снег в лесу клыками разрывать, траву искал. а под снегом в том месте черт знает с каких времен капкан на гризли ржавый. Но сработал. Хлоп, хобота нет напрочь. Мамонт отдельно, а хобот отдельным. А кому нужен мамонт с хоботом отдельным? В таком виде он сам себе не нужен. Потасковал, потасковал и помер. Канадцы в шоке. Исходного материала-то у них совсем не осталось. А вторую половину хвоста мы им продать отказались, как не упрашивали. Во-первых, она оказалась слоновьей, а во-вторых, самим нужно. Вацик принужденно улыбнулся. «Болтун», — сказал я, — «мамонту, ему бездельнику, ты мне зубы не заговаривай. Ты мне лучше вот что скажи. Когда на четвертом стенде коллектор искрить перестанет?»
«А он разве искрил?» — удивился Сашка.
«Ну ладно, ладно, верю. И что?» «А ты не догадываешься?»
«Почистить?»
«Вот именно!» Сашка глубочайше вздохнул и посмотрел на меня, потом на Вацика. «Вацик!» – пропел он томным голосом умирающего лебедя. «Вацинька!» «Нечего тут!» – сказал я. «Марш работать!» Сашка обиженно посопел, отложил недописанную кляузу и полез ковырять пальцем в ухе. Правым мизинцем в правом ухе. Я все понял. «Слушай, Вац!» – сказал я просительно. «Может, ты пока включишь там, а? Ну, погоняй в разных режимах, и студенты тоже. А я тут покажу кузину маму этому дармоеду, лады?» Вацик не может вынести, когда я говорю просительно. Ну, разумеется, он тут же вышел, даже не взглянув на Сашку. И минуту спустя за стеной уже что-то гудело, завывало и даже, возможно, искрило. Мы с Сашкой остались вдвоем. Шутки кончились. Теперь я остро чувствовал, что лучше бы мне было сюда не ходить, а ехать прямиком к Дарье. Помимо общения с Сашкой, есть очень много других способов испортить себе настроение. «Ну что, хохмач?» – спросил меня Сашка голосом начальника.
«Что-что?» – строптиво спросил я голосом начальника рангом выше.
Сашка терпеливо покопался в брючном кармане и извлек ключи. Вряд ли что-нибудь отпирающее, но зато с брелоком, выполненном в виде большеголовой кошки с тигровой расцветкой и отчаянным взглядом жертвы валерьянового похмелья. Оба глаза кошки горели зеленым, жукодав и вакуум фильтра работали в штатном режиме. «Нас не слышат. А нас слушают?» – спросил я. «Был бы очень польщен, что кому-то нужен». «Ты этот тон брось», – сказал Сашка. «Ты у меня уже вот где сидишь. Что у тебя по основной теме?»
«Ничего», – ответил я.
«Почему?» Я свернул лицо в гримасу. «Потому что ничего и быть не может. Пусто. Бред – это ваша основная тема, по-моему. Ну ты сам вникни. Откуда? Ну откуда среди преподавателей может взяться адаптант? Ну рожу я вам его, что ли?»
«Интересная мысль», – похвалил Сашка. «Есть аргументы?»
«Пожалуйста», – сказал я, закипая. «Вот тебе аргументы. Мы им просто не нужны. Точнее, мы им нужны лишь постольку, поскольку обеспечиваем им своеобразную экологическую нишу. Хотя вряд ли они способны это понять. Если бродячая собака остановилась около столба, сие еще не означает, что она станет читать расклеенные на столбе объявления. Есть у меня такое личное наблюдение. У собаки просто иные намерения. Ну что я, адаптантов никогда не видел. Сколько угодно и каждый день. Зато никогда не видел кишечных паразитов, сующихся управлять мыслями своего хозяина. Уровни различны, суть одна. Между прочим, каждый преподаватель дважды в год проходит стандартное генотестирование, а раз в два года проверку по форме А+, и без никаких, во избежание. У вас там, надеюсь, известно, что такое форма А+. Если даже допустить дурацкое предположение, что где-то среди нас существует выродок супер, способный маскироваться под человека на уровне, превышающем наши возможности чтения генокода, то мы его просто не сможем найти. Это хоть ясно?
Это ясно, сказал Сашка. Такого рода аргументы оставь при себе. Можешь мне поверить, он существует. И наша задача его найти.
Ну вот опять сказка про белого бычка. Я держал себя в рамках. Вообще-то иногда полезно покричать на свое непосредственное начальство. Но сейчас был явно не тот случай. Сашка не сельсиин. В Сашкином ведомстве крика не ценит. «Что удалось сделать?» – спросил он самым заурядным голосом. Я рассказал ему, что мне удалось сделать. Это не заняло много времени. Сашка кивнул. Понятно. Круг подозреваемых. Я никого не подозреваю. Круг наиболее вероятных кандидатов в адаптанты, уточнил Сашка, по объективным параметрам. Я, наконец, понял, чего он хочет, и тоска навалилась на меня как-то сразу. Мертвая это была тоска, неудержимая и безнадежная. Очевидно, если только я правильно понял, поимка скрытого адаптанта представлялась ему в виде какой-то алгебраической задачи. Во всяком случае, формализуемой задачи. Или нет, не ему? Все может быть. Интересно, кто он по званию? Вряд ли Сашка принимает решение сам. Скорее всего, это делает за него кто-то другой. И вот ему, другому, почему-то кажется, что здесь применимы традиционные методы родимых пенатов, вроде игр в агентскую сеть и системный анализ. Даже внешне Сашка куда как подходит для игр в агентурную сеть. Обыкновенное бесцветное рыло, глазу не за что зацепиться. 100 раз увидишь и не запомнишь, хоть удавись. И в голову не придет запомнить. Я, ты, они, любой из нас. И Вацик Юшкевич? А что Вацик? Спросил я, настораживаясь. Только то, что у него родная сестра в адаптантах. Она теперь в резервате. Он ей зачем-то письма пишет. Ты знал? Нельзя сказать, что мне вдруг стало смешно. Мне стало тошно. Не знал, и ничего удивительного, такое скрывает. Я бы на его месте об этом не болтал. Да и ты тоже. Вот как, сказал Сашка. А тебе не кажется, что у него есть особая причина это скрывать? Само собой, с готовностью согласился я. Естественно, особая. Та же самая причина, по которой скрывает от посторонних, например, грыжу в паху или гонорею. Не хотите меня понять, Сергей Евгеньевич, задумчиво проговорил Сашка, спонтанно перейдя на «вы». Меня это насторожило. Совсем не хотите. Неважная, прямо скажем, работа, отдачи не видно. Вы все-таки присмотритесь к нему повнимательнее. Мой вам совет. Ну не век же ему ржаветь в лаборатории. Думаю, рано или поздно ему доверят и семинары в первом потоке, а мы позаботимся, чтобы доверили. Вот и присмотритесь. Домой его пригласите. Ну, сами понимаете, дружеская встреча, коллег за рюмкой. Это совет или задание, перебил я. Сашка осклабился. А что есть разница? Я начал считать до 10. Очень может быть, что личина нахального сопляка, давно засевшего у всех в печенках, и удачно, не мне судить, только меня она раздражает. Если они там все таковые, тогда я ошибся адресом. Боюсь, что когда-нибудь этот тип доведет меня до применения подручных средств, будь он хоть трижды офицером нацбеза. Боюсь, что он сам этого хочет. Ясно, шеф, сказал я. Будет сделано, шеф, непременно. Сашка равнодушным щелчком сшиб со стола толстую жужелицу. Отлетев рикошетом от стены, насекомое упало на спину и засучило лапками. Нечисть, брезгливо сказал Сашка. Везде нечисть, что в людях, что вокруг. А ты еще смеешь поясничать. Что за народ пошел? Плюнешь в рот, драться лезут. Ты мне скажи, когда ты в последний раз видел обыкновенного таракана? Ладно, молчу, сдался я. Один вопрос. Есть ли хоть какие-нибудь признаки того, что у нас в преподавательском составе действительно находится адаптант? Допускаю, что не в преподавательском, сказал Сашка. Возможно, в административном. Хуже всего, если в сорткомиссии. Я машинально потер подбородок. Все-таки воображение у Сашки есть, зря я ему хамил. Даже страшно подумать, чем это может кончиться. Адаптант в сорткомиссии. То-то последнее время у нее столько брака, а то ли будет. Одного адаптанта в сорткомиссии хватит, чтобы развалить институт до основания. А вот зачем, спрашивается? Мешает он ему? Глобальное, энергетическое ему поперек дороги? Что-то концы с концами не сходятся. Да нет, это какая-то зловредная чепуха. Не может адаптант прикидываться человеком. А если может, то он и есть человек. А признаки, спросил я. Будут признаки, сказал Сашка. Вчера убили Ржавченко, и это ты, конечно, уже знаешь. На прошлой неделе факультет потерял еще двоих – Цыбина и Андреева. Мало? Я промолчал.
Учитывая динамику роста числа убийств в черте города, аргумент звучал слабо. «Тело Цыбина найти пока не удалось», – продолжал Сашка. «Зато с Ржавченко получается любопытная картина. Он был убит выстрелом с большого расстояния. При вскрытии обнаружены микрочастицы ртути и достаточно большой для экспертизы осколок пулевой оболочки. Стреляли из карабина метров с 300, а потом кому-то очень понадобилось, чтобы все выглядело так, будто Ржавченко не сумел отбиться от уличной стаи. Аналогичная картина с Андреевым. Разница только в том, что его начали кромсать еще живого. А как видишь, противник знает о нашей деятельности и принимает достаточно жесткие контрмеры». Это звучало убедительнее. «Может, это не моего ума дело», — сказал я. «Эти трое, они тоже?» Сашка пристально посмотрел на меня. «Андреев нет», — сказал он, помедлив. «Следовало понимать так, что Цыбин и Ржавченко – да. Очень мило. Кстати, Цыбин входил в сорткомиссию, это надо взять на заметку. Куда он, бедняка, только не входил. Шустр был и карьерист неудержимый, получивший за неустрашимую прямолинейность прозвище «Торпедный катер». Это среди тех, кто успел отскочить, а те, кому досталось локтем, называли его не иначе, как «сучьей выхухолью». И эта зоологическая небывальщина, надо сказать, прекрасно соответствовала. Наверняка он и к Сашке первым подплыл, не дожидаясь приглашения. А сколько еще народу играет в эти игры? Но вряд ли мне стоит пыжиться, полагая себя пупком земли. Таких пупков здесь убивают ртутными пулями. «Судя по всему, Андреев шел к нам», — сказал Сашка. «Мне бы очень хотелось знать, что он имел в виду нам сообщить». «Мне бы тоже». «Ну, мало ли в кого стреляют», — сказал я. «В меня, например». «Когда?» — напрягся Сашка. «Ну, последний раз неделю назад». Он тут же потребовал выкладывать все, и мне пришлось выложить. «Ну, короче, шел я тогда к Дарье, и было уже довольно поздно, довольно сумрачно и абсолютно пустынно. Звука выстрела я не слышал, а когда рядом со мною шарахнуло по забору так, что брызнула бетонная крошка, сориентировался и не стал гадать, что бы это могло быть, а разумно кинулся прочь, бессистемными перебежками, как учили. Выяснить, откуда был сделан выстрел, мне не удалось. Скажем прямо, оценив ситуацию, я вовсе не горел желанием подставлять себя лишний раз. Стрелять могли откуда угодно». «Ртутная пуля?» – спросил Сашка. «Да нет, вероятная пила». «Был только один выстрел?» «Кажется, да». «Да, один». «Почему не доложил сразу?» «Ну, не знал, что это тебя заинтересует». «Да и не в первый раз». Сашка пододвинул к себе недописанную кляузу и стал черкать на ней закорючки. Таким серьезным я видел его прежде только дважды, когда ему удалось убедить меня сотрудничать. «Как по-твоему, это случайность?» «Да», — сказал я. «Ну, может быть и так», — задумчиво сказал Сашка. Помолчал, поиграл брелоком. «Может и так. Мы, конечно, проверим. В дальнейшем о подобных происшествиях изволь докладывать немедленно. Разрешаю использовать запасной канал связи. Ясно? Вполне. Повтори. Станут убивать, начну плакаться. Пожалуй, с дядей по запасному каналу. Это все?» «А ты не хохми», — сказал Сашка. «Когда получишь пулю в брюхо, вот тогда и нахохмишься вдоволь. А пока утихни и не маячь. Шанс у тебя есть. Твои обязательства перед службой безопасности нигде не зафиксированы. А тебе знаю только я и мое непосредственное руководство, следовательно, утечка информации полностью исключается. Делай свое дело, но в лаборатории без крайней необходимости не появляйся, это приказ. Лучше всего придумай себе болезни и посиди дома дня 2-3. Если понадобишься, тебя найдут. Мы еще не знаем всех возможностей этого оборотня». «Понятно», — кивнул я. «А если Вацик попросит зайти и помочь?» «Ну тогда зайдешь и поможешь. Немедленно после этого подробный отчет. Не так, как ты привык, а максимум информации». «Да». Он вдруг откинулся на стуле, царапая затылком стену, и ухмыльнулся. Одновременно погасли глаза кошки брелока. «Так вот, я и говорю. Куда ты, мол, дура, лезешь? Нахрен ты мне сдалась? Ты на себя в зеркало, говорю, посмотри. Жертва напалма». В дверь проснулся Вацк. «Сергей Евгеньевич, там этот студент опять не подготовлен. Что с ним делать?» «Гнать», — сказал я. «А может быть, что? Может быть, вы сами? А чтоб вас всех!»